Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В эфире «Цена Победы. Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Программа «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Мы сегодня говорим о становлении Всероссийской чрезвычайной комиссии как органа контроля над инакомыслием в России, в Советской России. И гость наш, доктор исторических наук Юлия Кантер. Юлия, ну вот в нашей беседе, предыдущей, о создании большевистской системы власти, мы затронули самый первый этап, как создавалась ВЧК в декабре 1917 года. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией во главе с бессменным Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Все-таки, на ваш взгляд, откуда появилась вот эта идея внесудебного органа, игнорирующего разделение властей? Вот почему она так легко прижилась на российской почве?
Добрый вечер, во-первых. Во-вторых, я сразу начну с некоторой оговорки. Вы назвали ВЧК органом, да, контроля. Я бы сказала, что инструментом, потому что очень действенным инструментом, страшным инструментом, но все-таки инструментом. И организаторами, вдохновителями и органами были органы партийно-государственные, ну, с тех пор, как партия подменила собой государство. А потому и прижилось, потому что когда к власти в государстве пришла сила, взявшая власть переворотом, путем переворота, то есть изначально нелегитимный, а потом еще и подтвердила свою нелегитимность, разогнав учредительное собрание, выборов, которое она проиграла, о чем мы как раз и говорили с вами в одной из наших прошлых программ, то стало ясно, что пока будет формироваться нормальная или относительно нормальная судебная система, какая бы то ни была, ну, то есть юридические структуры государства, нужен орган, который в условиях постпереворотных, да, и в условиях гражданской войны будет укреплять захваченную власть, о чем, кстати, Ленин чистосердечно признавался и в различных письмах, и в документах, и на различных совещаниях 18-19 годов. Потому этот орган и получил. И именно от Ленина, несмотря, например, на протесты того же Крыленко, которого трудно назвать либералом. Да?
И демократом.
Да, и демократом, мягко говоря, прапорщика Крыленко, который возглавил наркомат юстиции и предлагал именно ВЧК ввести в прямом смысле этого слова под эгиду наркомюста. Дзержинский был страшно обижен, сказав о том, что это унижает ВЧК, превращает деятельность солдат революции в неких подчиненных чиновников. И был поддержан Лениным, кстати, это тот случай, когда Ленин оказался успешным адвокатом единственный раз в своей практике, когда он защитил ВЧК, поддержав то, что она должна была быть самостоятельным органом, подчиняющимся, ну, исключительно, собственно, Совет народных комиссаров, и все. То есть такой самостоятельной структурой, не под одним из наркоматов отдельно. И более того, Ленин выступил тогда с письмом, в том числе опубликованного в большевистской печати, вернее, со статьей о том, что недопустима критика ВЧК и там критика ее за свирепость, беспощадность, репрессии, как тогда говорили.
Ну, Юлия, смотрите, на первом этапе ведь ВЧК была многопартийной или двухпартийной структурой, треть мест в коллегии имели левые эсеры. И, в общем, до какого-то времени это, ну, скажем так, сдерживало революционный и репрессивный пыл того же Дзержинского и его коллег. Ведь, например, для проведения смертного приговора в исполнении по решению ВЧК нужно было единогласное решение всех 18 членов коллегии.
Да, давайте вспомним, во-первых, как недолго это все-таки было, потому что уже к концу 18-го года, например, практически все во всех губ ЧК и даже более мелких подразделениях, ну, скажем, районных и так далее, никаких эсеров и каких бы то ни было других представителей партий, кроме РКПБ, уже не было. Более того, даже тогда, когда обсуждались вопросы о смертной казни, это, кстати, отдельный случай, отдельная тема, мне кажется, действительно, пока там была некая двухпартийность, хотя она была в известной степени все-таки номинальной.
Ну, меньше, до июля 18-го года была.
До июля, ну, полгода.
То есть Александрович был замом Дзержинского.
До июля, то есть полгода существования советской власти в России, да? И тем не менее, она была. Меньшинство зачастую, как это бывает, подчинялось большинству. Есть еще один нюанс с этим июлем и июнем 18 года. Ведь большевики же отменили смертную казнь ровно на следующий день после своего прихода к власти, 26 октября 17 года. А потом, 13 июня или июля, июня, ввели ее обратно, между прочим. То есть тем самым уже...
А как же декрет «Социалистическое отечество в опасности», когда уже даже стали расстреливать на месте преступления?
Это в связи с чрезвычайными ситуациями.
То есть в условиях чрезвычайного положения.
В чрезвычайной ситуации положения. Можно все, да. А вот в порядке вот, продекларированного большевиками гуманизма, да, сразу после захвата власти, этого делать хотя бы, ну, номинально остерегались. А потом все-таки от этого отказались на документальном уже уровне. И речь шла совсем не только об инакомыслящих, конечно.
Ну вот интересно, все-таки была ли на первом этапе чрезвычайная комиссия таким централизованным полностью инструментом? Я вот нашел там один документ, как раз инструкцию, по-моему, о том, как должна работать комиссия, и нашел там такой пункт. Если будут обнаружены злоупотребления и непорядки самой комиссии, то губернский совет или исполком принимает меры против этого вплоть до ареста и предания суду членов комиссии. То есть какой-то контроль на местах, значит, как первое время, по крайней мере, предполагался.
Нет, контроль за кем? За самими собой?
За чекистами.
Так нет, губернская комиссия чего?
Губернский совет.
В регионах. Советы, мне кажется, не могу утверждать, но мне кажется, что примерно там до 20-го даже года каким-то образом, ну, то есть до конца гражданской войны, каким-то образом все-таки номинально или иногда эффективно, но могли контролировать, может быть, не принимать окончательные решения, как вот в случае, процитированном вами, это такое, скорее, пожелательное, да, предложение.
Пункт 8 инструкции.
Да, но через достаточно короткое время все-таки ВЧК стала органом над любыми другими, имеющими власть в советском государстве, в том числе и советами. Но именно потому, что революция только тогда имеет смысл, когда она умеет защищаться. Да? Защищалась она исключительно посредством щита и меча, который в руках чекистов. И мне кажется, здесь есть еще один момент. Вы спросили о централизованности или централизации этой структуры. Ну, я думаю, что ни одна структура новой России, новой послереволюционной России, вообще не могла быть абсолютно централизованной. Во время гражданской войны это было даже теоретически нереально. И в известной степени определенная свобода в губерниях, в том числе предоставленная советом, свобода выбора и свобода принятия решений, в том числе и репрессивных, до конца гражданской войны оставалась.
Хотя формально вот с той же инструкцией 18-го года тут такой дуализм, да, вот написано. С одной стороны, подчинены эти губернские комиссии ВЧК, да, но дают отчет местному совету. Отчет, да? То есть они не подчиняются, но отчитываются.
Но это именно о чем я говорю как раз.
Да, вот именно это. Но с другой стороны, все циркуляры, приказы и указания, поступающие от ВЧК, то есть от Всероссийской, исполняются и не могут быть отменяемы нижестоящими комиссиями. То есть это уже вертикаль с формальной вот такой вот, ну, я не знаю, связью с местными этими советами и так далее. То есть вот и постепенно эта вертикаль, по всей видимости, она становилась все более жесткой,
все более
такой вот жестокой, и все сходилось на вот этих нескольких людях, которые были в Москве. Так?
Ну и потом, не только так, вообще в практике советского государства был, если не дуализм, то, если угодно, двойная мораль. Понимаете, с одной стороны, это был отчет уже тогда, с другой стороны, это скорее было информирование о деятельности. Это все-таки разные вещи, да, семантические. Так вот, уже году к 19-му вот такого рода отчеты в советские органы, да, становились просто информированием о деятельности, как правило, априори одобряем, потому что, ну, установка была такая, да, чем больше расправ над, опять же, не употребляю эти слова инакомыслящие, но с небольшевистскими партиями, течениями, мыслями, тем лучше.
Любопытно вот что, на мой взгляд, вот сама эта формулировка, с чем боролась Всероссийская чрезвычайная комиссия, да, с контрреволюцией. Вот было ли какое-то четкое юридическое, даже в рамках вот этой большевистской юстиции, понимание, а что такое контрреволюция?
Да нет, понимаете, что такое большевистская юстиция, во-первых? Она формировалась на ходу и на скаку. В принципе, если вы посмотрите, а вы именно это и делаете, да, документы тех эпох, той эпохи, будет ясно, что термины применяются более чем многослойно. Понятие законности, да, на путь определенной законности. Я вот сейчас цитирую по памяти один документ. Путь определенной законности. Это уже 21-й год, когда речь идет как раз о борьбе с небольшевистскими партиями. Опять же, буржуазные, контрреволюционные, враги народа. Эти слова как бусины Ленина нанизываются в речах и Ленина, главным образом, конечно, Ленина, и Дзержинского, и, конечно, цветистого Троцкого. Сталина, кстати, тоже примерно уже к 20-21 году. Именно потому, что четких дефиниций, как и четкого законодательства, нет. Ведь Уголовный кодекс создан даже не в 18 году, да? Позже, кстати, его вычитывал лично Ленин и как раз предлагал, да, добавить несколько статей, легитимизирующих расширение, как он пишет, расстрела. Это пишет дипломированный юрист, между прочим, выпускник Петербургского университета. И понятие контрреволюционный всеобъемлющий. Все, что большевикам на сегодняшний, вот текущий момент кажется неправильным, объявляется контрреволюционным. Кстати, термин «враг народа» появляется отнюдь не при жизни, политической жизни товарища Сталина.
Я, кстати, все-таки нашел одно из определений, которое использовалось в то время, но оно относится уже к самому концу 18-го года. Это определение, которое дал уже созданный Верховный суд РСФСР. Так вот, контрреволюция – это любое действие, направленное против советской власти или учреждения. Любое действие.
Любое действие. Опять же, выступление таким образом, да, выступление меньшевиков тех же, ну, не важно, если
критика, тоже действие.
Выступление, да, в печати. Статья, опять, все, что угодно. И потому и подменяются понятия, потому что объявляются враждебными государству. Да, кстати, это потом осталось еще и на многие, даже не годы, а десятилетия. Не было, в меньшей степени употреблялось понятие антигосударственная деятельность, в большей степени контрреволюционная, даже уже в конце 20-х и 30-е годы. За КР, да, контрреволюционная, там, неважно, агитация, пропаганда, там, все что угодно. Враг народа – это контрреволюционер.
Да, я напомню, что в студии «Эхо Москвы» доктор исторических наук Юлия Кантер ведет передачу «Цена победы» Михаил Соколов. Продолжаем наш разговор о ЧК и чекизме. Юлия, на ваш взгляд...
Вот... Чекизм – это что-то очень новое.
Да-да-да, это актуально очень всегда в России. На ваш взгляд, как вам кажется, вот чем все-таки больше интересовались, ну, вот люди типа Дзержинского и так далее? Борьбой с реальной контрреволюцией, вот с теми, кто готов был устроить заговоры, действительно реальные мятежи и так далее, или их в значительной степени все-таки интересовали и конкурирующие политические партии, которые действовали, кстати, при тех же советах? Ну вот как периодически и меньшевики были легальны, периодически и эсеры были легальны и так далее.
Миша, понимаете, опять же, это такая матрёшка. Угу. Все, что мы, все, что связано с периодом становления советской власти, это матрёшка. А вот вы употребили понятие «реальная контрреволюция». Это что?
Это те люди, которые берут оружие в руки, да, потому что мы знаем, что масса заговоров, которые описаны в какой-нибудь книжке Галенкова, они придуманные. Они просто вот сфабрикованы.
Так, опять же, я, в общем, уверена, что для большевиков контрреволюционер не только, или, может быть, даже не столько тот, кто с оружием идет против революции. Но это, кстати, видно и по, опять же, по документам того времени, и по, если можно так назвать, общественной большевистской мысли того же времени, когда контрреволюцией объявляется не только действие, но и мысль, да, то есть действие не в физическом смысле этого слова, но это, опять же, критика, это несогласие, это оппозиционность, в любом из ее аспектов и так далее. И, кстати, с этим трудно спорить, потому что сначала человек убеждает или заражает идеей. И если эта идея противоречит идее большевиков, она контрреволюционна. Поэтому здесь никакого противоречия между реальными, да, реальными контрреволюционерами и конкурентами я не вижу. Второй момент, ну, как кольцо Мёбиуса, да, одно поле переходит в другое, одна плоскость в другую. Ну, конечно, они боялись конкуренции. А как иначе? Все было, так сказать, наглядно. В собрании учредителям они проиграли. В начале гражданской войны, да ее в середине, большую территорию России они не контролировали. Что происходило в 20-м году, начиная, в 20-21-м, да, начиная там от неудачной польской кампании, но это отдельная история. Там был в Кронштадт куча еще всяких точек огневых, когда ясно, что власть уходит из-под ног и забирается из рук. То же самое. Это и конкуренция, и контрреволюция, и страх.
А как все-таки создавался агентурный аппарат? Вот откуда взялось столько желающих обслуживать эту структуру, которая уже ясно было, что с самого начала будет подменять, ну, царскую полицию, ту же самую политический сыск и так далее. То, что осуждалось до там, революции февраля и октября 1917 года.
Ну, столько сколько, да? Вы имеете в виду именно того, кто называют именно агентуру, Филёров и прочих, да?
Конечно.
Потому что сам аппарат ЧК изначально, да, был очень маленьким. Там было полтора десятка человек, потом уже в районе 50, ну, потом уже чуть больше, несколько сотен, уже, так сказать, распространяясь по всей контролируемой большевиками России, ну, и потом уже по всей стране после окончания гражданской. Но, вы знаете, опять же, я думаю, что в условиях смутного времени шпиономании, которая началась не в революцию, как мы с вами прекрасно помним, а еще и перед Первой мировой войной.
И во время, естественно.
Да. Ну, во время это само собой, да, вот именно и перед. Возникала действительно довольно большая прослойка, если угодно, людей, опасающихся за себя искренне и за страну, и желающих примкнуть, ну, к любой силе. Наиболее яркая, в прямом смысле этого слова, брутальная сила – это большевики. Это раз. Во-вторых, стремление стать агентом – это в значительной степени возможность себя обезопасить. Кроме того, это возможность вести счеты. А счетов на тот момент могло быть тьма, как всегда. Все плохое обостряется в кризисные периоды социальной нестабильности. И, наконец, не последний пункт – это деньги. За это хорошо платили.
В том числе и чекисты платили своей агентуре.
Не знаю, ведомости не видела. Вот. Но я думаю, что человек, находящийся, так сказать, в штате, ну, хотя трудно понять, да, где это записано, в каких трудовых книжках и контрактах, да, эта работа была не бескорыстная. То есть, насколько она была сугубо идейной, это один вопрос, да, но что она была явно не только филантропической, мне кажется, это очевидно. Хотя я документов не видела, да.
Просто еще одна деталь в деятельности чрезвычайных комиссий – это потрясающий уровень преступности внутри этих структур. Ну вот по, скажем, европейской части у меня не так много информации, но, скажем, вот в Сибири, когда были созданы эти комиссии после прихода Красной Армии туда, осталось достаточно много документов, и один из наших коллег, Александр Тепляков, написал об этом книгу. И вот каждая практически чрезвычайная комиссия, жизнь ее, это история многочисленных служебных преступлений, так сказать, даже с точки зрения самих чекистов. Причем преступлений чаще всего безнаказанных. Но если это не какое-то вот совершенно безумное зверство, вот, беззаконный расстрел, да еще не одного, а там десятка людей, то обычно это все прощалось. Вот каким образом эта же структура, она боролась, например, с уголовной преступностью, о чем многократно в советское время рассказывали, что вот огромный вклад ВЧК внесла в борьбу с уголовным элементом, имея внутри уголовников.
Ну, опять же, давайте сначала. Советская власть, в принципе, изначально практически не могла быть некоррумпированной априори. Хотя, кстати, то, о чем мы говорили применительно к агентам и к самим чекистам, да, это не совсем одно и то же, да, то есть как раз говорить о том, что там шли коррумпированные люди в агенты, это далеко не всегда так, а вот в ЧК тоже далеко не всегда, но любая безнаказанность порождает вседозволенность, правда ведь? С другой стороны, люди, которых брали на работу в ЧК, посмотрите образовательный ценз. Посмотрите, из каких слоев они пришли и какими путями. Это радикалы, может быть, даже, то есть не может быть, а точно совершенно, большие, чем, ну, костяк руководителей большевистской партии, естественно. Потому что это действующий отряд революции, да, защищающий ее. Опять же, люди, которые считали, что можно все только потому, что в их руках вот эта власть. А как там не быть? Тем более с учетом, да, менталитета, да, если мы не говорим, а вы говорите о неевропейской части России, то он там и до революции была коррупция, только почему нет этого в структурах, тем более в карательных. Про ваш вопрос о борьбе с преступностью уголовной, ну почему нет-то? На стороне-то бороться можно. Но есть указания, да, обезвредить, а почему нет? Есть агенты, есть оружие, а почему нет? Как это мешает, между прочим, в более поздние времена коррупция была в правоохранительных органах, не будем ходить за примерами, а что-то там преступников каких-то ловили. И что?
Ну, одна из самых крупных операций, между прочим, чекистов. Первых, это было, был захват тех зданий, которые были заняты анархистами, и такими уголовно-анархистскими группировками в Москве и в Петрограде. Чем страшно гордился там Дзержинский и так далее, что вот, наконец, мы навели, так сказать, такой, скажем так, конечно, не конституционный, но просто порядок.
Ну, тогда не было конституции, еще нечего было наводить.
Конституции не было, а террор уже к тому моменту, кстати говоря, был, и некоторых анархистов, собственно, расстреляли прямо на месте.
Ну, кстати, значит, террор был, а он был с момента захвата власти. Это же не, так сказать, не обеспечивается или не объясняется. Вот мы с такого-то числа ввели красный террор. Но его, конечно, ввели 2 сентября 2018 года, да, через 3 дня после убийства Урицкого. Но что, до того не было террора?
Нет, в том-то и дело, это, кстати говоря, один из таких спорных вопросов, когда начался так называемый красный террор. Я, например, вот видел документы, где, скажем, еще в начале лета в 2018 года в Тамбове, так сказать, за стихийные какие-то выступления против советской власти по постановлению ЧК было расстреляно больше 60 человек. Это, в общем, уже такой достаточно массовый акт террора.
Я именно об этом только что сказала, что от того, что террор регламентированно начался в сентябре 2018 года, это не значит, что его не было до того. Что такое террор? Да? Государство, пришедшее к власти известным, партия, пришедшая к власти известным путем, устанавливала эту власть с самого начала, январь, февраль 2018 года, теми методами, которые у нее были. Вот. А само понятие, кстати, я тут недавно нашла, само понятие «красный и белый террор» возникло задолго до Октябрьского переворота, кстати.
Да, вот как
в шестом
раз
зампред
от ВЧК Яков Петерс как раз и писал в «Правде», если рабочий класс возьмет пример с Тамбова, наша борьба с контрреволюцией закончится в несколько дней. То есть это была четкая идейная позиция. Четко расстрелять побольше.
Четкая идейная позиция была сформулирована вождем мирового пролетариата, который считал как раз, что, чтобы не считали тряпками, извините, считали, да, за тавтологию, чтобы наши враги, цитирую, не считали нас тряпками, нужно как раз усилить репрессивные методы. Чем больше расстреляем, тем лучше. Время архивоенное, пишет Ленин, и дискутирует на эту тему с товарищем Зиновьевым. Впоследствии...
А Зиновьев же был радикал.
Ну, видите, для Ленина он считался, видимо, показался на тот момент не радикалом. Но это речь идет об убийстве Володарского. Опять же, Зиновьев просит, так сказать, притормозить маховик вот как раз начавшегося террора именно в Петрограде, для того, чтобы совсем не посеять, так сказать, вот полную панику и вместе с ней негатив у рабочих Петрограда.
То есть об интеллигенции он не думал.
На тот момент там как раз именно идет речь. Нет, там идет речь в этих документах, о которых я говорю, в этой переписке, жесткой такой идет речь именно о пролетариате. Кстати, и Зиновьева активнейшим образом поддержал руководитель Петра ЧК Моисей Урицкий. Тоже, казалось бы, радикал, а вот нет.
Не совсем радикал.
Совсем, смотря с чем сравнивать.
То есть можно сказать, что красный террор все-таки начался после покушения на Ленина и на Урицкого именно в самом таком большом масштабе. Но я думаю, мы об этом поговорим после короткого перерыва в программе «Цена победы, цена революции». Гость у нас доктор исторических наук Юлия Кантера, ведет эту передачу Михаил Соколов.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
«Цена победы», «Цена революции». В эфире программа «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Ее ведет сегодня Михаил Соколов. У нас в студии доктор исторических наук Юлия Кантер. И мы продолжаем наш разговор о становлении ВЧК как органа или инструмента, как нам сказала Юлия, контроля над инакомыслием в годы гражданской войны и революции. Юлия, ну а так что с инакомыслием-то? Все-таки было ли это инакомыслие, если сразу начали стрелять?
У нас сегодня разговор идет в очень интересном жанре.
Философском.
Нет, я в данном случае имею в виду не это. Меня тут недавно в связи с мероприятиями, связанными с 400-летием воцарения дома Романовых на российском престоле, практически телевизионщики как-то спросили, ну расскажите нам, как это было 100 лет назад, как очевидец. Я сказала, вы знаете, практически не помню. Вот так у нас идет. Ну так что же у нас было с инакомыслием? Ну, с инакомыслием у нас было и хорошо, и плохо. Потому что инакомыслие, как видно по методологии большевистской, инакомыслие выжигалось огнем и мечом. пером и циркулярами. Потому что речь шла не только о борьбе, о которой мы вот только что говорили, с небольшевистскими партиями, коих было много, но и со свободомыслием как таковых, даже не инакомыслием тоже, да, уточним формулировку, но со свободомыслием. Ведь, в принципе, далеко не все представители интеллигенции, ну, в широком понятии, в смысле этого слова, были готовы поддержать революцию. Но и никто не собирался, немногие, вернее, собирались выступать против нее с огнем, с ружьем, ну, в основном с памфлетом, да, каким-то. Это очень мешало. И когда наступил период, когда большевики фактически загнали сначала в подполье, а потом уже и просто в землю все небольшевистские партии, даже не антибольшевистские, а просто небольшевистские, да, наступил черед собственной интеллигенции. И после того, как был издан, кстати, по поручению Ленина созданный совершенно секретный циркуляр ВЧК как раз о проведении финального этапа операции с небольшевистскими партиями, вот после реализации этого, после выборов как раз в Московский совет, началась следующая серия, так сказать, репрессивных, сначала принятие репрессивных документов, а потом их реализации, как раз связанных с борьбой с инакомыслием, которая продолжалась сначала до окончания НЭПа, то есть до начала, извините, НЭПа, потом продолжилась после окончания НЭПа.
Ну, начали это еще, знаете, я думаю, в 18-м году, вот у меня тут тоже выписка есть, про первую всероссийскую конференцию чрезвычайных комиссий. Угу. Это очень интересно, что чекисты устраивали нечто вроде съезда чекистов, на котором утверждали свои инструкции. И вот одно из постановлений – это взять на учет и установить слежку за генералами-офицерами, взять под наблюдение Красную армию, командный состав, клубы, кружки, школы и так далее. И дальше нет, вот реализация этих решений, расширялась.
Это достаточно известный документ, ну, поскольку действительно эта конференция, она наделала много шума еще и тогда. Во-первых, там еще рекомендовалось, опять же, создать губчика, райчика там, где их еще нет, контролировать те губчика, где недостаточное количество коммунистов. Кстати, вот это тогда прозвучало, что все-таки это в основном партийный орган, и туда нужно направлять как раз по принципу партийности. Если не партстажа, то активный, да, ну, так сказать, активного проявления себя как большевика. И туда направляли как раз вот о чем мы и говорили, да, самых больших радикалов. Но артикулировано это было именно вот на этой конференции. Что касается функции вот надзора и наблюдения, то они априори входили в задачи ВЧК. Здесь речь не идет даже о инакомыслии и о свободомыслии. Речь идет о контроле, тотальном контроле над всеми сферами жизни в стране. Главным образом для большевиков в 18 году важна армия, а как иначе? Плюс система образования. Мы с вами когда-то говорили в одной из передач, Миша, по-моему, про учительский союз, да, разгромленный именно большевиками, именно потому, что не все параметры большевистского управления, в том числе и среднего образования, он принят. И была создана Лига коммунистических учителей, да, чуть позже. Угу. Это ведь тоже, но это уже без ВЧК, во всяком случае, явного участия ВЧК создавалось. А так, совершенно логично. А бюро содействия, которые были, правда, чуть позже созданы, но тем не менее.
Это когда уже создали?
Ой, бюро содействия были созданы уже в 21-м году, угу. Де-юре, подчеркиваю, де-юре, как уже существующая, как формально существующая структура.
То есть самой структуры ВЧК оказалось мало, и нужно было создать еще какую-то общественную организацию, которая, да, должна была бы помогать слежке и террору.
Да. Да, именно слежки, тотальному контролю и выпрямлению линии, так сказать. Вообще, на самом деле, поразительно, когда я читала этот документ об организации бюро содействия, он так и называется, рекомендовано на всех заводах, фабриках, но в первую очередь в предприятиях интеллектуального труда, первыми названы вузы в этом списке, организовывать бюро содействия, причем внедрять сотрудников бюро содействия в студенческую среду, в преподавательскую среду, там, в инженерную и так далее. Но интересно, что организация бюро содействия была возложена на исполнителей, которые работают вот как раз бесплатно. Это абсолютно добровольное дело, то есть заниматься доносительством, информированием и так далее по партийному признаку. То есть выбирались люди, которые были заслуженными коммунистами, хорошо проверенными большевиками, которые гарантированно выполняли бы свой долг вот именно во имя идеи. Там о деньгах речи не шло. И, собственно, этой сетью бюро содействия были охвачены, в общем, достаточно быстрый срок, ну, практически все, ну, так или иначе, социальные институты советского государства.
Но, между прочим, опять же, были такие контрольные специальные комиссии, которые были, должны были контролировать губернские, например, чрезвычайные комиссии. И из трех членов этой комиссии один должен был быть чекистом, и двое членами партии.
Членами партии, да.
Да,
то есть вот такая тройка. Чекист вообще-то тоже уже к этому моменту член партии.
Да, ну, естественно, но просто двое как бы со стороны вот вроде как представители этой самой общественности, хотя, тем не менее, даже это, думаю, от злоупотребления сильно не помогало, и даже Ленин, по-моему, в 19-м году высказался, что чрезвычайные комиссии принесли тьму зла, и даже приказывал расстреливать, как он выразился, паршивых чекистов. Что, правда, что, правда, не помешало тому, что во всех дискуссиях, когда возникали какие-то вот вопросы, как бы ограничить деятельность этой структуры, всякий раз Владимир Ильич занимал одну и ту же четкую позицию, самую радикальную.
Да, да, самую радикальную. Ну, как и повелось с самого начала, когда он ее защитил, да, и все.
Любопытно, что весь 19-й год ведь шел такой спор, причем интересно, что на страницах «Правды» Бухарин отстаивал идею именно контроля над чекистами, там какого-то передачи их то ли под наркомьюз, то ли под наркомат внутренних дел.
И нет, Бухарин именно под НКВД.
Да,
раз,
под НКВД.
Да, наркомьюз и Крыленко и раньше, да. О чем мы уже говорили.
И все равно ничего не получалось практически.
Так и не получилось. Ну, кто же отдаст такое количество власти, понимаете? Это такая вечно воспроизводящаяся ситуация. С одной стороны, власть дала своему карательному органу, инструменту, все необходимые меры. Вот право ЧК применять все необходимые меры, это я цитирую, опять же, документ. Вот все выделены, да, все, вплоть до расстрела и так далее. Все больше и больше полномочий. С одной стороны, освобождение от контроля с любой стороны. С другой стороны, освобождение от этого контроля, как декларирует, ну, например, тот же Ленин, и потом дает возможности наибольшей защиты самой партии-государства. С другой стороны, это самое государство начинает бояться вседозволенности ЧК, и отдельные представители этого государства, в том числе процитированный вами Бухарин, предлагают структуру ограничить.
Ну, да, даже пытались, вот, знаете, там, например, пытались ввести такое правило, чтобы члены там губернских советов, партийных комитетов не могли быть арестованы без разрешения этого
санкции,
совета,
да.
Или, если уж арестованы, то отдавались под поручительство, а потом с ними разбирались. То есть все-таки все время шли попытки ограничить этот орган. Вот это интересно.
Нет, это логично совершенно, ну, может, это интересно, но это логично. Потому что каждая попытка, смотрите, да, в общем-то, заканчивалось ничем. Скорее, в основном, после таких попыток только усиливалась ЧК. Она оставалась единственным органом, который при всех трансформациях, вот это вот право на все, кстати, замечательная фраза, нет такой области, это, по-моему, это Петерс, да, Петерс, да, Ян Петерс, сказал, что нет такой области, куда не должна вмешиваться ЧК. Вот это было просто... Названия менялись этой организации, а вот идеологическая установка все-таки осталась. Она всеобъемлющая была во все советское время.
А как вы думаете, почему все-таки вот в этой борьбе проиграли, скажем, рефтрибуналы? Ведь это тоже был орган такой вот юстиции, революционного террора. При них были некие следственные комиссии. То есть это был конкурент чекистов. И тем не менее они вот, пытаясь как-то захватить побольше юридической власти, все время в ЧК проигрывали.
Ну, значит, все время я не знаю, такой динамики как-то не просматривала.
Кстати, жертв было меньше тех же рефтрибуналов.
Видите ли, в чем дело? Опять же, структурно. Трибунал – это структура, выносящая приговор, занимающаяся разбирательством. ВЧК априори гораздо более широкие функции имела, поскольку она занималась и судом, и следствием, и слежкой, и контролем. И прослушкой-послушкой и так далее. Ей удобнее было. Эта структура просто более широкая. Рефтрибунал – это суд. Ну, как бы суд. Ну, прообраз суда, да? Ну, в советском измерении, так сказать. Он не мог не
понимать. С революционной законностью.
Ну, с революционной законностью. Да, какая была ситуация, такая и законность. Вот поэтому... Я бы не сказала, что это просто проигрыш. Это одна структура... Это не совсем проигрыш. Одна структура подмяла, я бы сказала, с более широкими полномочиями под себя другую. Ну, а с момента, в общем-то, окончания войны... или устаканивания большевистской юстиции, ну, появился наркомьёз, появился суд, появилась прокуратура, ну и так далее. Но все равно ВЧК осталось на особом положении. Ну, ВЧК, ОГПУ чуть позже уже, да, 20-е годы, и НКВД.
Скажите, система лагерей принудительного труда для вот врагов революции, буржуазных элементов и так далее, кому она подчинялась вот на первом этапе?
Там было интересно. Смотря как... Сначала же были так называемые, впервые это слово прозвучало, концентрационный лагерь, да? Совсем еще до всяких Соловков. Он, кстати, как раз Соловки назывались лагерем принудительных работ. А вот именно концентрационные лагеря еще во время гражданской войны существовали именно для концентрации там непокорного населения, но в том числе это было и в Тамбове. А потом уже, когда создавались лагеря принудительного труда, они были при ОГПУ. Ну, Слон, например, да, ОГПУ. Хотя изначально они могли... Вот локальные концентрационные лагеря, да, спонтанно возникающие, распускаемые, да, туда могли и заложников помещать, как мы знаем. Потом, кто уцелел, могли освобождаться. Они могли подчиняться самым разным структурам, действовавшим на той территории, где эти лагеря создавались. Но как лагеря принудительного труда, они, в общем-то, изначально входили в ведение вот этой спецслужбы.
У вас в Петербурге один из лагерей располагался в бывшем дворце Екатерины II. Даже есть фотографии, сохранились. Это такое удивительное место. Ну, в Москве в нескольких монастырях, например.
Ну, в монастырях-то это да. Такая логичная, да, для большевиков история.
Ну, использовать, да, то, что было, вот... Еще один вопрос, который, наверное, тоже интересен. А все-таки как вот с этими заговорами? Вот можно ли сейчас разобраться, какое количество их было реальным, какое было сфабрикованным? С одной стороны, были действительно реальные антибольшевистские восстания. Ну, возьмем Ярославское, например, да. Восстание или там восстание Чехословацкого корпуса. А с другой стороны, есть вот всякие заговоры, какой-нибудь Лакарте или еще что-то, где до сих пор непонятно, где заговор, а где провокация.
Ну, вы знаете, вопрос несколько схоластический. Разобраться гипотетически можно, подсчитать трудно. И потом, что считать антибольшевистским? Вот вы, например, восстание чехов, или как их назвать, белочехов, да, посчитали антибольшевистским. А я бы так не сказала. Это просто людям хотелось домой на самом деле. Ну, сидели они там. Ну, заставляли их, да, воевать, служить красным, да. Ну, а дальше-то что?
Ну, они, насколько я помню, восстали, потому что их стали разоружать, а в той обстановке лишиться оружия, это
было
значило лишиться
было
жизни.
Было
и никуда
жизни,
не вернуться.
Да, им вообще-то надо было вернуться. Вот я как раз об этом и говорю. Идеологически антисоветским, понимаете, но оно не было глубоко все равно.
Хорошо, а Ярославское восстание?
Ярославское бесспорно, и то, что происходило в Крыму, конечно, тоже. Но, опять же, вот подсчет, что считать, то, с чего мы с вами начали, что считать контрреволюцией? Что считать, опять же, контрреволюционным мятежом? Ну да, если мы говорим уже более поздним, так сказать, моим любимым в кавычках, в 21-м годе, да, или там 20-м, да, ну вот восстание кронштадтских матросов, оно что? Оно разве антикоммунистическое, антисоветское? Нет, оно за советы против
большевиков.
Без большевиков. Это вопрос такой, они как раз были очень даже революционными, а не контрреволюционными, и не антисоветскими, а просоветскими. Здесь вообще нюансы вот очень такие тонкие. Но вот скорее интересно разбираться, какая интеллигенция была нужна. Вот это вот другое.
А какая была нужна?
Какая была интеллигенция нужна советской власти? Это очень интересная тема.
А
и нужна ли она?
Нужна
ли она? Вот. Понимаете, когда я нашла небольшое открытие, но все-таки нашла все-таки в разных изданиях Ленина печатают по-разному, как известно. Так вот, когда Ленин говорит о том, что наш лозунг, а это как раз 18-19 год, о ликвидации безграмотности не следует ни в коей мере, пишет Ильич, понимать, как стремление к нарождению новой интеллигенции, мне это прям в душу запало, потому так запомнила. Нет, просто нужно, чтобы рабочие и крестьяне могли без посторонней помощи читать наши там декреты, указы и воззвания. Как раз к интеллигенции я большой любви не питаю, пишет Ленин. Дальше он определяет интеллигенцию совершенно определенным словом, нецензурным и так далее. Так вот. Но советская власть не могла обойтись без специалистов с высшим образованием, как минимум. Но она должна была подменить вот как раз априори контрреволюционную старую интеллигенцию. Кстати, союз старой русской интеллигенции, так называлось, союз старой русской интеллигенции, был разоблачен в кавычках, во время блокады в Ленинграде. И куча народу уже во время блокады было репрессировано якобы за то, что они состояли членами Союза старой русской интеллигенции. Это как раз вузовская профессура, художники, там, публицисты.
Ну, чистая фабрикация, естественно,
ну,
как
вот,
всегда.
Это просто к слову о старой русской интеллигенции. Так вот, им, большевикам, ни в коей мере не нужны были люди думающие. Просто думающие. Значит, нужно было заменить профессуру красной профессурой. Но, опять же, тут они столкнулись с нерешаемой проблемой. Красную профессуру должны были учить кто?
Всё-таки
специи. Дальше, эта профессура новая, красная, вырастала, и наиболее талантливая, думающая ее часть, не либеральная, а просто думающая, проникалась идеями, получая кругозор. Дальше они становились опасными для той же власти. В этом смысле потрясающий, на мой взгляд, документ. Это фактически стенографическая запись Дзержинского, который был вызван к Ленину в Горки, когда у Ленина приключился инсульт. Но, надо сказать, даже при инсульте, все-таки, когда он после первого инсульта вернулся речь к Ленину, он все-таки озаботился именно проблемой взаимоотношений новой власти с интеллигенцией и вызвал Дзержинского. Я не удержусь, чтобы процитировать, это очень интересно. Так вот. Дзержинский законспектировал тезисы, значит, и по просьбе Ленина эти тезисы разбил в систему. Надо всю интеллигенцию разбить по группам. Примерно первое – билетристы, второе – публицисты и политики, третье – экономисты. Здесь, пишет Дзержинский, необходимы подгруппы. Финансисты, транспортники, торговля, кооперация и так далее. Техники тоже подгруппы, инженеры и так далее, врачи. Генштабисты, то, о чем вы упоминали, как раз контроль над армией. Профессора и преподаватели. Сведения должны собираться всеми нашими отделами, в том числе, кстати, плюс к ним бюро содействия, стекаться в отдел по интеллигенции. Обратите внимание, какой приоритет, да, какой акцент. Отдел по интеллигенции. И, наконец, резюме Дзержинского. На каждого интеллигента должно быть дело. Согласитесь, не устаревает.
Но я бы сказал, что это такой научный подход, да,
абсолютно.
Вот всех систематизировать, по полочкам разложить, в картотеке записать,
и
а потом,
в случае чего
можно
достать.
Было всякого товарища употребить, соответственно, его мысли преступлением, скажем так.
Конечно.
Но я все-таки вот, меня мучает одна мысль. Откуда взялась сама идея этой структуры? Вот ВЧК. Неужели Феликс Эдмундович Дзержинский вот просто на коленке это придумал? Нет ли каких-нибудь документов более ранних, дореволюционных, где он размышлял где-нибудь в каком-нибудь Александровском централе, или где он там сидел, в Варшавском, по-моему, одно время, да?
Да.
О том, как...
Он и в Вилинском, по-моему, посидел,
да,
там как, много где.
Как построить будущую вот систему власти?
Вопрос, нет ли документов?
Случайно. Да. Писем, записочек.
Знаете, ну, мне видеть не приходилось. Я, в отличие там, от там, многих, кто занимается историей спецслужб, как раз этим-то и не занимаюсь. Я не занимаюсь историей спецслужб специально, да? Я занимаюсь, если уж чем-то, то историей государства как такового, но и начальных этапов советского государства. Но я никогда специально не занималась исследованием биографии Дзержинского. Я не знаю, может быть, имеет смысл почитать публикацию. Есть такой историк, он работает в Академии ФСБ, Александр Плеханов, кстати, такая фамилия, Плеханов. Вот у него он опубликовал какое-то время назад книжку писем Дзержинского. Правда, это любовные письма, но, может, там тоже что-то есть.
Ну, кстати говоря, как вы относитесь к той легенде, что Дзержинский был вот абсолютный бессеребренник, в общем, аскет и так далее. А с другой стороны, есть история, как он содержал семью в Швейцарии, ездил туда отдыхать и лечиться.
Так это исторический факт.
Это факт, да?
Да, да. Софья Мушкет с сыном. Мушкет, да? Ну, Мушкет все-таки, по-моему, его супруга. Ну, он же ездил к ней, и это было так. Они же, так сказать, никогда это особо не скрывали. Ну, а что, это противоречит чему-то? В жизни своей, по-моему, был аскет. По-моему, был такой вот, мне кажется, так, по ощущениям скорее, да, палач. Но искренний, во имя идеи, очень идейный был, ну, правда.
А
вы знаете, я была в очень экзотическом месте, в Беларуси. Это бывшая Виленская губерния, то есть вообще-то Литва, да, но это та часть Белоруссии, которая Ашмяны, да, Ашмяновский уезд Виленской губернии, ну, которая сейчас, да, по известным причинам, с 1939 года находится на территории Беларуси. Так вот там имение Дзержинских фамильное. Это реконструкция, поскольку во время войны, в 1943 году, оно было сожжено. Там до 1943 года жил брат Феликса Эдмундовича с супругой, кстати, австрийкой, коммунисткой. Ну, по убеждениям. Они помогали белорусским партизанам, это правда. Его за это их немцы расстреляли. Она работала переводчицей, австрийка, да? Работала переводчицей и передавали информацию партизанам. Я к чему? Так вот там очень подробно как раз, ну, почти как в детских рассказах советского времени повествуют экскурсоводы о том, как жил Феликс Эдмундович, какая была семья, действительно, такое классическое дворянское гнездо, действительно. И вот один ребенок из всех вот такой. Ну, как, конечно, белорусские экскурсоводы говорят, там идеологическая заданность присутствует в этой экскурсии обязательно, да, учитывая, что это Белоруссия. Вот он по убеждениям не доучился в школе, рано порвал с буржуазным образованием, понимаете, но ребенка просто за неуспеваемость выгнали из школы, и все.
Опять тот же печальный случай. Один человек не был принят в Академию художеств, и вся судьба Германии пошла по ужасному пути. А здесь вот не доучился в гимназии, и тоже, в общем, историческая катастрофа. О роли случайности в истории. Ну и, пожалуй, к финалу такое... Немножко теоретический вопрос. Так существовало ли в Советской России к началу 20-х годов госаппарат карательный, который полностью уже осуществлял тотальный контроль над обществом, Юля, как вы видите это?
В 20-х, да.
То есть вот к 20-му году...
К 20-му, вот давайте уточним, к 20-му да. Нет. А это не могло быть. Еще война шла, и та, и другая, да? И я имею в виду, та, и другая затухала гражданская, не дотухала еще советско-польская. Нет еще. А вот в середине 20-х, ну, скажем так, ситуация, когда умер Ленин и вот воцарился Сталин, уже да.
То есть вот то, что мы увидели, переименование ВЧК в ОГПУ и какие-то формальные смягчения в его деятельности, на самом деле прикрывали вот создание такой вот всеохватывающей
паутины.
Они
ничего не прикрывали. Я не сказала бы, что это была либерализация какая-то или смягчение ее деятельности. У меня такого впечатления нет. Наоборот, смотрите, просто чрезвычайная комиссия уже перестает быть чрезвычайной, а ее деятельность, та, которая и является... де-факто чрезвычайно становится повседневной.
Но расстрел у них отняли.
Минуту. Сейчас. Кроме того, ОГПУ, как расшифровывается? Это политическое управление. Это значит, что вопрос уже идет о политическом контроле. Уже не чрезвычайной борьбе там с контрреволюцией и спекуляцией, да? А именно о политическом контроле. И к середине 20-х годов, в общем-то, эта ситуация фактически действительно перестает быть из чрезвычайной и становится повседневной. Право ВЧК на расстрел ВЧК, да, с переходом к ОГПУ, теряется. Но, тем не менее, остаются все остальные функции. И вообще, ВЧК предлагает, а остальные органы подтверждают.
Ну что ж, сегодня мы беседовали в программе «Цена победы», «Цена революции» о ВЧК, о чекизме, о судьбах России и попытках контроля над инакомыслием с Юлией Кантер, доктором исторических наук, нашей гостьей из Петербурга. Вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Программа «Цена победы».